В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро. В Петербурге 8 часов 10 минут. В аппаратной звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона ведущая Галина Пискун. Сегодня пятница, 15 марта. 15 марта 1930 года родился Жорес Алфёров, легендарный ученый, академик, лауреат Нобелевской премии по физике. Благодаря таланту Жореса Ивановича свершились важные открытия и прорывы в научном знании и техническом прогрессе. Именно он подарил нам возможность пользоваться мобильными телефонами, дисководами в компьютерах и многими другими устройствами, без которых сейчас уже просто невозможно представить нашу жизнь. Теперь что нас ждет в третьей части «Невского утра»? Это сюжеты наших корреспондентов, истории песни, а также герои-преображенцы, портретная галерея.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода и плюс 5, плюс 10 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, умеренный. В Петербурге днем небольшой, местами умеренный дождь и плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 5, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, влажность воздуха 94%. В эти минуты в Петербурге плюс 5.
Перекрестке солнечных дорог я видел утро и день. Мои слова упали как в песок в день. И мне казалось, будто я давно там, там, где прохлада и смех. И мне казалось, что мое окно открыто для всех. И мне казалось, будто я иду вверх. Я мерил время по дням. Мне было легче, пока я верил песням и снам. Но я был неправ, это странно. Кто-то успел, ну и ладно. Или поезд потерял вокзал, или я все давно забыл, я вижу дым. На перекрестке солнечных дорог не видно неба и звезд. Здесь нет корней, дождей, тумана и гроз. На перекрестке солнечных дорог мне было трудно дышать. Я заблудился, я устал, и мне хотелось бежать. И мне казалось, будто рядом вода. Я слышал шелест волны, и кто-то там за горизонтом ждал, он или ты. Но я был не прав, это странно. Кто-то успел, ну и ладно. Я опоздал, или поезд потерял. Или я все давно забыл, я вижу дым. все давно забыл, я вижу дым.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В Петербургском доме журналиста заработал медиа-центр «Выборы-2024». Вплоть до вечера понедельника туда будет поступать оперативная информация с избирательных участков. Также представители кандидатов, эксперты и независимые наблюдатели будут комментировать ход голосования. Одним из первых в медиацентре выступили глава Петербургской избирательной комиссии Максим Миксин. Он рассказал о готовности города к выборам, а также представители общественной палаты, члены которой будут следить за процедурой голосования на избирательных участках северной столицы. С подробностями Владимир Снитков.
Петербург полностью готов к выборам президента России. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Миксин в медиацентре «Выборы-24». По его словам, к открытию 15 марта готовится 1947 постоянных избирательных участков. Проголосовать можно также на вокзалах, в аэропорту Пулково, в других общественных местах. Несколько десятков участков расположены в медицинских и социальных учреждениях. Более 265 тысяч человек прикрепились к другим избирательным участкам города в рамках программы «Мобильный избиратель». Свыше 42 тысяч петербуржцев решили проголосовать в Ленобласти. Всего же в Петербурге на выборах ждут чуть менее 4 миллионов человек.
Более чем 85 тысяч молодых избирателей придут голосовать впервые. Для них в рамках работы с Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга оказание содействия избирательным комиссиям подготовлены достаточно интересные сувениры.
Особое внимание уделено прозрачности процедуры проведения выборов. Системы видеонаблюдения установлены почти на всех участках, за исключением мест, где проходит голосование военнослужащих. Камеры не будут показывать кабины для тайного голосования, а также не будут собирать персональные данные избирателей. Прямая трансляция будет доступна онлайн для широкой публики уже с 8 часов утра 15 марта. Также за выборами будут следить общественные наблюдатели. Всего более 6,5 тысяч человек. Две трети представляют кандидатов или политические партии. Около 2 тысяч человек, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александра Вахмистрова, специально подготовлены, чтобы следить за ходом голосования.
На каждом участке будет по 2 наблюдателя. Один наблюдатель делегирован от Общественной палаты Российской Федерации, и один наблюдатель на каждый участок, естественно, делегирован Общественной палатой Санкт-Петербурга. Все кандидаты прошли обучение, оно было организовано централизованно. Наблюдатель легко будет идентифицировать на избирательном участке. У него будет, конечно, это, наверное, не главный атрибут, там кепочка, но у него также является бейдж о том, что он является наблюдателем.
Следить за выборами будут и журналисты в медиацентре «Выборы-24». Он расположился в Петербургском доме журналиста на Невском проспекте и будет работать вплоть до объявлений предварительных итогов президентской избирательной кампании. Сюда будет поступать оперативная информация с избирательных участков. Также представители кандидатов в президенты, эксперты, независимые наблюдатели будут комментировать ход и итоги голосования. Здесь же вечером 17 марта во время ночи выборов будут озвучены данные экзит-полов.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сейчас о некоторых мероприятиях, которые запланированы в Петербурге. В музейно-выставочном центре «Россия. Моя история» состоится открытие уличной выставки «Россия. Крым. Моя история», посвященной десятилетию воссоединения Крыма с Россией. На выставочных стендах представлена информация о коренных положительных изменениях, которые произошли на полуострове после 2014 года и продолжаются по сей день. Это восстановление инфраструктуры и памятников культурного наследия, развитие Черноморского флота ВМФ России и возрождение судостроение, повышение качества жизни крымчан благодаря модернизации системы здравоохранения и многое-многое другое. Экспозиция будет развернута до конца марта. Вход на уличную выставку свободный. 18:00 в Зале искусств на первом этаже Дома книги на Невском 28 начнется творческий вечер писателя-мариниста Александра Покровского. Известность ему принес рассказ «72 метра», по мотивам которого был снят одноименный фильм. Сам автор – бывший военнослужащий, подводник. На сегодняшний день библиография автора состоит более чем из 40 книг. Их выпускают массовыми тиражами и переиздают. По окончании встречи запланирована автограф-сессия. Вход свободный. В 19:00 в концертном зале Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, 36, начнется весенний концерт. В программе хоровые произведения Свиридова, Гаврилина, Слонимского, Бородина и других композиторов. Вход свободный, но следует помнить, что количество мест в зале ограничено. А в эти выходные на Соборной площади Петропавловской крепости запланирована масштабная праздничная программа, посвященная Масленице. Начнется все уже завтра в полдень. Все желающие смогут узнать секреты приготовления блинов, потанцевать, попробовать найти выход из 30-метрового лабиринта, принять участие в играх и квестах, поучаствовать в научно-популярном шоу и даже в старинных обрядах. В воскресенье 17 марта в 13:30 гости праздника смогут угоститься 500-килограммовым блинным пирогом, а сжигание чучела масленицы пройдет в этот же день в 17:30 на берегу Кронверского пролива. С более подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте Государственного музея истории Санкт-Петербурга в разделе «События». Это лишь некоторые мероприятия, которые запланированы на сегодня и на выходные.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода и плюс 5, плюс 10 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный – умеренный. В Петербурге днем небольшой, местами умеренный дождь и плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного. Волнение вне льда – умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 5 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, влажность воздуха 94%. В эти минуты в нашем городе плюс 5 градусов.
We'll be right back. сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Розовые розы.
Преображенцы, портретная галерея.
Микрофон Денис Федоров, и сегодня мы с Олегом Христовым, правнуком полковника лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Зуева, продолжаем изучать историю Преображенского полка и знаменитых преображенцев. И сегодня я хотел бы поговорить о Константине Матвеевиче Бороздине. Олег.
В прошлый раз мы рассказали о герое войны 1812 года Алексее Воейкове. Его старший сын Леонид женился на своей двоюродной сестре Варваре, дочери замечательного русского историка Константина Матвеевича Бороздина. Бороздин был выходцем из удивительного рода. В начале 15 века его предок Сергей Бороздин в монашестве Сава основал монастырь, где молился на столпе в течение 42 лет. Позднее был прославлен в лике святых, как Савва Вишерский. Правда, последние исследования утверждают, что Савва Бороздин и Савва Вишерский — это разные люди. Но, наверное, тут важнее не реальность, а дух легенды, который окружал людей с самого их рождения, да, которые жили вот в понимании того, что действительно это их предок. И Константин Матвеевич Бороздин родился в 1781 году, в год, когда Николай Карамзин, отец русской истории, поступил в Преображенский полк. Бороздин, как и Карамзин, был записан в Преображенский полк, однако молодым человеком в 19 лет перешел на гражданскую службу. Образование он получил домашнее, о нем писали: он не учился систематически, но читал много, и что чудо между нашими дворянами и администраторами, размышлял еще более. Он имеет обширные познания в русской истории, которую изучал как патриот, а вместе как философ. Ум его возвышен, поэтическая фантазия нередко уносит его из области нашей мертвой и горестной действительности в чистую, светлую область идей. Действительно, история с детства была в фокусе его интересов. Отечественная история и ее древности составляли постоянный предмет обрабатывания и изучения Бороздина, говорили о нем. В 1809 году он задумывает ученое путешествие по России, на которое получает финансирование от Александра I. В его задачи входило открывать и описывать древние достопамятности, находящиеся в разных местах Российской империи. В ходе поездки Бороздин изучал летописи, духовные завещания великих князей, карты. Маршрут его прилегал вначале на север, это Череповец, Вологда, затем юг, Киев, Чернигов, Тула. В результате было подготовлено первое историко-археологическое исследование российских древностей, чертежи церквей, крепостей, зарисовки местностей, костюмов, головных уборов жителей тех мест, которые посещал Бороздин. Ценность подготовленных документов тем выше, что определенная часть того, что он видел и описал, была впоследствии уничтожена. В ходе поездки не обошлось и без казусов. Батюшков писал Гнедичу летом 1809 года. «Я ехал по следам Бороздина. Его где принимали за шпиона? Где за чудака? Он часто ночью гулял. А где из-за статского советника?» Поездка продолжалась 3 года и закончилась перед вторжением Наполеона в Россию в 1812 году. Бородина избирают предводителем новоржевского ополчения. После войны он служил начальником Радомского департамента. В письме его отцу-сенатору Матвею Бороздину жители тех мест писали: «Благородную кротостью души, отличным просвещением, постоянным усердием о благе веренных ему жителей посреди критических военных обстоятельств он поселил в сердцах всех величайшее уважение и неизгладимую признательность». Уже в царстве Николая I Бороздин становится попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. Подчиненные отзывались о нем: «Я не знаю человека с более благородным сердцем. Он ждет для России лучшего порядка вещей и, любя ее превыше всего, превыше самого себя, со смирением несет тягости общественные. Он обращается с той непринужденной вежливостью и добродушием, которые в начальнике заставляют любить человека». Результаты его трудов в сфере просвещения не замедлили проявиться. Дальше опять же цитата: «Со назначением его в попечители успех преподавания и порядок в управлении внушили всем сословиям петербургского общества такую доверенность и уважение к университету, что он быстро стал наполняться слушателями. В душе и характере Бородина было все, чем приобретается доверенность, уважение и преданность. Своей любовью к трудам кабинетным, теплым участием своим в каждом ученом предприятии он вызывал деятельность других». В 1833 году Бородина назначают сенатором, и он полностью отдается генеалогическим исследованиям. Им были изданы 9 книг по дворянским родословным. Одновременно Бородин занимался организацией женского монастыря и училища для девиц духовного звания в бывшем имении Державинах, исполняя таким образом волю второй жены Державина, родственницы Бороздина. Однако исполнить эту задачу Бороздин не успел, и после его смерти процесс затянулся еще на целых 20 лет. Бороздин скончался в 1848 году и был похоронен в монастыре, который основал его славный предок, святой Сава. Отметим еще одного Бороздина-преображенца, дальнего родственника-историка. Николай Михайлович Бороздин был записан в Преображенский полк примерно в то же время, что его родственник. В 7 лет уже сержантом его перевели в лейб-гвардии конный полк, а офицером гвардии он участвовал в заговоре против Павла I. Причиной, возможно, была личная обида. Павел посадил его на 6 недель в крепость за хвостовство. Бороздин утверждал, что будет флигель-адъютантом Павла I, еще не имея для этого никаких оснований. Затем он участвовал в войнах с французами, шведами. В 1812 году командир кирасирской бригады, он участвовал в Бородино, за который был награжден Георгием 3-й степени. Потом заграничный поход. В 1826 году, уже генерал от кавалерии, Бороздин был членом суда над декабристами. Затем участвовал в войне с турками 1728-1829 годов, а скончался в 1830 году. Перед смертью у него случилось несчастье, его бросила жена, которая ушла к бывшему наполеоновскому генералу Пире. Бороздин отписал ей все имения, она уехала в Париж, а обманутый супруг остался в России с маленькими детьми. Умиравшему Бороздину Николай просил передать, что возьмет детей на воспитание и будет им за место отца, что он и сделал.
Герои-преображенцы, портретная галерея.
Невское утро.
Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя, краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная, речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. За туманом огонек, как же он еще далек. ветер, помоги. Милую весточку шепни. Знаю, ждет меня
моя
краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая.
Утро.
История песни.
Песня о родине была создана Василием Лебедевым-Кумачем и Исааком Дунаевским для фильма «Цирк» в 1936 году. Именно после успеха «Веселых ребят» режиссер Григорий Александров и его коллектив взялись за новую картину. Передовые мастера кино и литературы хотели рассказать миру об интернационализме советских людей и о их любви к своей стране. Фильм «Цирк», подобно «Веселым ребятам», создавался как музыкальная комедия. Любовь к своей стране, служение ее высоким идеалам за годы советской власти стали основой характера ее сыновей и дочерей. Название «Песни о родине» в 1936 году оказалось новаторским, смело утверждающим новое подлинное значение слова «родина». Лебедев, Кумач и Дунаевский работали над песней полгода, не отходя от стола и рояля, не зная ни покоя, ни отдыха. Ведь надо было спрессовать на одной страничке огромное содержание, а музыка должна была звучать и торжественно, и проникновенно. Варианты отвергались целиком, и песня писалась каждый раз заново. Между прочим, некоторые песни, предназначавшиеся для фильма «Цирк», в дальнейшем стали самостоятельными песнями, прозвучали в других фильмах. «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» — это тоже один из первоначальных поисков главной песни для фильма «Цирк». За полгода было написано 35 вариантов. 36-й вариант был принят. Поэт и композитор встретились с Александровым и его коллективом. Пели песню, повторяли ее несколько раз, еще носили небольшие поправки. Наконец, режиссер распорядился подготовить запись музыки. С первых дней демонстрации фильма «Цирк» песню о родине стали петь повсеместно. Она стала событием в духовной жизни народа, его словами, музыкой его сердца. Есть сотни документов, подтверждающих роль песни в жизни очень многих людей. Вот письмо, показывающее, что значила для советских людей эта песня. 3 января 1937 года в Испании в бою с фашистами погиб советский летчик-доброволец Владимир Зотов. Накануне своего последнего боевого вылета он написал письмо жене: «Я погиб за революцию в Испании, в борьбе с фашизмом. Вспоминайте меня любимой моей песней, песня о родине. Хороша страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Расскажи сыну, кто был его отец и за что погиб». Для многих миллионов советских людей эта песня является личным гимном.
Родная,
до краю, с южных гор до северных морей. Человек пробудет, как хозяин, к необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Никто не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не сотрут. Человек всегда имеет право на учение, отдых и на труд. Веет. С каждым днем все радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы наступим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Музеи Ленинградской области рассказали о своих планах на этот год. Какие даты, значимые для культурной жизни региона, будут в фокусе их внимания, узнала Елена Серова.
18 марта в Тихвине обновленные экспозиции в музее Римского-Корсакова отметят 180-летие со дня рождения композитора. Благодаря субсидии национального проекта «Культура» музею удалось провести техническое переоснащение, а также адаптировать помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетители могут осмотреть экспозицию в сопровождении аудиоспектакля, появились интерактивные элементы. Мемориальные вещи и предметы, переданные детьми и внуками композитора, соответствуют времени от рождения Николая Римского-Корсакова до его отъезда в 12 лет в Петербург. Музей Владимира Набокова в Рождественно приостановил реставрацию в усадебном доме из-за найденного еще более старинного фундамента. По окончании экспертизы реставрационные работы будут возобновлены. В мае внимание посетителей привлечет музей Свирской Победы в Ладейном поле. Он был основан еще во время войны в 1944 году. Для оформления мемориального комплекса с фронта были отозваны художники и архитекторы. По словам директора музейного агентства Ленинградской области Леси Колесниковой, музей получит новое здание.
Сегодня Ладейно-Польский музей переживает свою новую историю. Живем ожиданием реставрации. В скором времени нам будет передано новое здание в исторической части Ладейного поля, деревянный особняк 19 века. Туда мы сможем перевести историко-бытовые коллекции.
С 4 по 9 июня музей усадьбы Приютина приглашает на празднование 225-летия со дня рождения Александра Александра Сергеевича Пушкина. Запланированный и открытый микрофон, к которому приглашаются все любители пушкинской поэзии, и экскурсии, а также выставка, гала-концерт и спектакль «Граф Нулин» театра на Литейном. В октябре свое 140-летие отпразднует музей Николая Рериха в Изваре. Он подготовил научную конференцию и выставку. В июне после реставрации на свое место вернется работа Николая Рериха «Вечер богатырства Киевского». Это гордость Изварского музея. А в Волхове отметят 150-летие со дня рождения инженера Графтио. Выделены средства на реставрацию его дома-музея.
Невское утро.
Сана на